Глава пятая. Бун пообещал Неду и мне, что стоит нам одолеть низину Адова ручья, и мы в цивилизованном мире. По его словам, выходило, будто за ручьем машин на дорогах, ну прямо как мух. Хотя, может, сперва необходимо было, чтобы Адов ручей стал далеким, как преддверие преисподней, или страна забвения, или хотя бы он просто скрылся из виду. Может быть, мы недостойны цивилизации, пока не отряхнули грязь Адова ручья с наших шин. Так или иначе, пока еще ничего не произошло. Мужчина забрал $6 и зашлепал со своими мулами и дышлом в освояси. Я, кстати, заметил, что он не стал возвращаться к домику, а пошел прямиком через болото и скрылся вдали, словно его рабочий день окончился. Нед тоже это заметил.
«Ха, он не хапуга», — сказал Нед. «Да и чего ему хапужничать? Еще и обеденное время подошло, а уже $6 заработал».
«По мне, так уже подошло», — сказал Бун. «Тащи сюда еду».
Мы взяли коробку с завтраком, которую нам дала с собой миссис Баленбоу, и лебедку, и топор, и лопату, и наши башмаки, и носки, и мои штаны. С машиной мы ничего не могли поделать, да и не стоило делать зряшную работу, пока не доберемся до Мемфиса, где уж наверняка, так мы во всяком случае надеялись, больше не будет жидкой грязи. И спустились опять к ручью и отмыли инструменты, и сложили лебедку. С Буновой и Недовой одеждой мы тоже ничего не могли поделать, хотя Бун вошел в воду, как был, не раздеваясь, помылся и даже пытался подбить Неда последовать его примеру, поскольку ему, Буну, было во что переодеться. Однако Нед согласился лишь снять рубашку и тут же снова напялил сюртук. «Я, помнится, говорил тебе про чемоданчик Неда. В чужих, так сказать, краях он из части его снаряжения превращался в часть персоны, как портфель дипломата, где, подозреваю, порою бывает еще меньше содержимого. Я имею в виду Недову Библию и 2 столовых ложки дедушкиного, по всей вероятности, лучшего виски. Затем мы перекусили, ветчина и жареные цыплята, и булочки, и домашнее грушевое варенье, и пироги, и кувшин пахтанья, и потом сняли дополнительную грязнестойкую цепь. Вся ее стойкость оказалась жалким хвостовством, и замерили бензин в баке. Дань не столько расстоянию, сколько времени, и двинулись в путь. Потому что теперь жребий был действительно брошен. Мы больше не предавались раскаянию, сожалениям, мыслям о том, что было бы, если бы, переправившись по железнодорожному мосту в другой округ, мы перешли Рубикон. А теперь, одолев Адов ручей, мы опустили решетку крепостных ворот и сожгли мосты. И выглядело это так, будто мы завоевали себе нынешнюю передышку, получили ее в награду за неколебимую решимость или за отказ признать свое поражение, когда мы оказались лицом к лицу с ним, или оно оказалось лицом к лицу с нами, а может, просто добродетель отступилась от нас, передала недобродетели, чтобы она так холила и пестовала и баловала нас, как мы того заслужили, продав и теперь уже безвозвратно наши души. Даже сама местность заметно изменилась. Фермы стали большие, зажиточные, изгороди более частые, появились покрашенные дома и даже покрашенные амбары, воздух и тот стал отдавать городом. Наконец, мы выехали на широкий тракт, уходивший вдаль, прямой, как струна, весь в глубоких выбоинах от колес. Бун сказал с каким-то торжеством, словно мы раньше спорили с ним, или словно он
сам этот тракт замыслил, чтобы нас убедить. Сам своими руками построил, расчистил, выровнял и утрамбовал. А может, и выбоины от колес добавил. Что я вам говорил? Большак на Мемфис!
Мы видели на мили вперед. Но гораздо ближе к нам было движущееся и все растущее облако пыли, как некое знамение, обещание. Иначе и быть не могло. Недаром оно так быстро надвигалось и было такое большое. Мы даже не удивились, когда внутри него оказался автомобиль. Мы проскочили друг мимо друга, смешав нашу пыль в одно гигантское облако, подобное столпу, указательному знаку, воздвигнутому и предназначенному для того, чтобы возвестить грядущую судьбу. Муравьиное снование взад и вперед, неизлечимый зуд наживы, механизированное, моторизированное, неотвратимое будущее Америки. Теперь-то с ног до головы серые от пыли, особенно Бун в еще не просохшей одежде, мы смогли наверстать, если не скорость, то хотя бы время. Не выключая мотора, Бун вылез из машины, быстро обошел ее, встал с моей стороны и быстро сказал: «Давай, пересаживайся. Что делать, сам знаешь. Только не воображай, что ты паровоз, и у тебя скорость 40 миль в час». Так что я повел машину дальше под послеполуденным майским солнцем. Но по сторонам не смотрел. Слишком был занят, слишком сосредоточен. Ну да, и слишком взволнован, и слишком горд. А между тем меня окружал воскресный, праздный день. Маис и хлопок, никем не тревожимые, росли себе на свободе. Мулы по-воскресному бездельные паслись себе на травке. Люди, одетые по-воскресному, все еще сидели и стояли на верандах и в тенистых двориках, держа послеобеденные стаканы с лимонадом или блюдечки с мороженым. А затем мы наверстали и скорость. Бун сказал: «Сейчас поселки пойдут. Дай-ка я пересяду за руль». Мы ехали все дальше и дальше. Цивилизация теперь встречалась на каждом шагу. Одинокие сельские лавки и деревушки на распутьях. Мы едва успевали миновать одну, как тут же возникало следующее. Сгустилась торговля. Воздух стал по-настоящему городским. Даже у пыли, поднятой нами и нас окутывавшей, был столичный привкус и запах. Уже детишки и собаки не выбегали к воротам и к изгородям поглазеть на нас и на те три автомобиля, которые повстречались нам за последние 13 миль. А затем и сельской местности как не бывало. Дома и лавки и магазины уже стояли вплотную друг к другу, и внезапно перед нами возникла широкая, обсаженная деревьями, опрятная улица с трамвайными путями посредине. Да и трамвай оказался тут как тут. Кондуктор и вожатый в эту минуту опускали задний ролик и поднимали передний, чтобы ехать обратно на главную улицу. — Без 2 минут 5, — сказал Бун. — Всего 23,5 часа назад мы были в Джефферсоне, Миссисипи, за 80 миль отсюда. Рекорд. Я и раньше бывал в Мемфисе. И Нед, кстати, тоже, он сообщил нам об этом утром. А еще через полчаса мы в этом убедились. Но всегда поездом, а машиной ни разу. Никогда мне не приходилось наблюдать, как Мемфис приближается, растет на глазах. Не приходилось вбирать его в себя постепенно, как мороженое с ложечки. И мне в голову не приходило, что остановимся мы не в гостинице Гейоза, где всегда жили по крайней мере, в тех случаях, когда брали меня. Не знаю уж, чьи мысли прочел Бун на этот раз.
Мы едем в один дом, так, вроде пансионата, я там уже бывал, — сказал он. Тебе там понравится. На прошлой неделе я получил оттуда письмо от одной леди. Так она пишет, что у нее сейчас гостит племянник. Вот тебе и будет с кем поиграть. А Неду подыщет ночлег кухарка.
«Хи-хи-хи»,
— сказал Нед. Кроме трамваев на улицах было полно экипажей. Дрожки, фаэтоны, рессорные коляски, кабриолеты, даже одна Виктория. Лошади хоть и выкатывали на нас белки, в сторону не шарахались. Видно, мемфисские лошади уже попривыкли к машинам. Бун не мог повернуть головы и взглянуть на Неда, но мог скосить на него глаз.
— Ты это чего? — сказал он.
— Ничего,
— сказал Нед.
— Смотри, куда едешь. Обо мне не заботься. Обо мне заботиться нечего. У меня тут тоже есть знакомые. Ты только покажи, где этот автомобиль будет стоять завтра утром, а уж я буду там вовремя.
— Да уж, черт тебя подери, лучше будь вовремя, — сказал Бун. — Если хочешь попасть в Джефферсон не пешим ходом, мы с Люцием тебя на прогулку не приглашали, так что за тебя не ответчики. На что ты нам с Джефферсоном сдался? Да плевать мне, с высокой горы вернешься ты или нет.
А вот пригоним автомобиль в Джефферсон, да и придется держать ответ перед хозяином пристава мистером Мори.
Так не до того нам всем будет, чтобы плевать, — сказал Нед.
Но припираться уже не имело никакого смысла. Ровно никакого. Поэтому Бун ответил только: — Ладно, ладно, я одно тебе говорю. Хочешь назад в Джефферсон, где тебе будет не до того, чтобы плевать, так лучше сиди в машине, когда я стану выезжать домой.
Мы почти добрались до главной улицы. Высокие здания, магазины, гостиницы, Гастона, нынче ее не существует, и Пибоди переехала в другое место, и Гейоза, который весь... Наш клан Маккаслины, Эдмонсы, Присты присягнул на верность как фамильной святыне только из-за того, что наш дальний родственник Теофил Маккаслин, отец дядюшки Айка, был в числе всадников, которые, как передает легенда, то есть, может, для посторонних легенда, а для нас непреложный факт. Во главе с братом генерала Фореста ворвались галопом прямо в вестибюль и чуть не взяли в плен генерала Янки. Однако до Гейоза мы не доехали. Бун свернул раньше в боковую улочку вроде тупика. Два бара на углу, дома вдоль нее, ни старые, ни новые, и тишина. Такая тишина, прямо как в Джефферсоне ранним воскресным вечером. Бун так и сказал: «Тебе бы заглянуть сюда вчера вечером. Что ты сказал бы тогда? Да и в любой субботний вечер, или даже в любой будний вечер, когда в городе какое-нибудь сборище пожарников или полицейских, или всяких там благотворителей».
«Может, все ушли к вечерней службе?» — сказал я.
«Нет», — сказал Бун, — «навряд ли. Скорее отдыхают».
«Отчего?»
— спросил я.
«Хи-хи-хи»,
— сказал Нед с заднего сиденья. Очевидно, это надо было понимать так, что Нед бывал в Мемфисе и прежде. И, возможно, даже дед, догадываясь иногда, не знал, как часто. А мне, сам понимаешь, было только 11. На этот раз, пользуясь тем, что улица пуста, Бун повернул голову.
«Попробуй только еще раз», — сказал он Неду.
«Что еще раз?» — спросил Нед. «Я же только говорю,
покажи, где эта хреновина будет стоять завтра утром, и я раньше вас в ней сидеть буду.
И Бун показал. Мы как раз подъезжали. Дом нуждался в покраске не меньше остальных домов вокруг, и стоял он в пустом голом дворике, но перед входной дверью было нечто вроде решетчатого вестибюля, наподобие колодезного домика. Бун поставил машину у обочины. Теперь он мог повернуться и как следует поглядеть на Неда.
— Хорошо, — сказал он, — ловлю тебя на слове. А тебе советую поймать на слове меня. Значит, в 8 утра. С боем часов. И имей в виду, с первым ударом, а не с последним, потому что последнего я уже не услышу.
Нед уже выбрался со своим чемоданчиком и грязной рубахой на тротуар.
— Мало тебе своих забот, что ты еще и в мои нос суешь, — сказал он. — Ежели ты сможешь разделаться со своими здешними делами к 8 утра, так почему я не могу?
Он зашагал прочь. Потом сказал на ходу, не оборачиваясь. —
Хи-хи-хи.
— Пошли, — проворчал Бун. — Мисс Рэбба даст нам помыться. Мы вылезли из машины. Бун протянул руку к заднему сиденью и взялся было за саквояж, но потом сказал: «Ах, да!» и протянул руку к приборной доске и вынул ключ зажигания из замка и положил в карман, и опять было взялся за саквояж, но остановился и вынул ключ зажигания из кармана и сказал: «На, возьми, я чего доброго суну его куда-нибудь, да потеряю. Спрячь в карман хорошенько, чтоб не вывалился. Можешь сверху платком заложить». Я взял ключ, а он опять потянулся за саквояжем и опять передумал, и, торопливо оглянувшись через плечо на пансион, чуть не отвернулся, вынул из заднего кармана бумажник, раскрыл его, прижимая к себе, достал 5-долларовую бумажку и остановился, и достал еще бумажку в 1 доллар и закрыл бумажник, и украдкой протянул его мне за спиной и сказал не скороговоркой, но в полголоса: «Тоже спрячь, я его тоже могу где-нибудь потерять. Когда нам понадобятся деньги, я тебе скажу, сколько мне дать.
Я же никогда раньше не бывал в пансионах. Не забывай, мне было всего 11».
Поэтому я положил в карман и бумажник, а Бун взял саквояж, и мы пошли в калитку по дорожке, вошли в решетчатый вестибюль и остановились перед входной дверью. Бун не успел дотронуться до колокольчика, как сразу послышались шаги.
— Чего я тебе говорил?
— торопливо сказал Бун.
— А не поди, все из-за занавесок на машину пялятся.
Дверь отворилась. За ней стояла молодая негритянка, но прежде чем она успела открыть рот, ее оттолкнула в сторону белая женщина, тоже молодая, с приветливо суровым красивым лицом, чересчур рыжими волосами и 2 желтоватыми бриллиантами в ушах. Крупнее мне не доводилось видеть.
— Будь ты неладен, — сказала она. — Как только Корри получила вчера от тебя письмо, так я ей велела сразу дать телеграмму, чтоб ты не привозил сюда мальчишку. Один у меня уже неделю живет, и я считаю, одного адского отродья на любой дом хватит, а если уж на то пошло, то и на целую улицу тоже. А такого, какой свалился на нашу голову, и на целый Мемфис хватит. И не ври, что ты не получал телеграммы.
— Не получал, — сказал Бун. Мы, наверное, уехали из Джефферсона до нее. Что же теперь прикажете с ним делать? Во дворе привязать?
— Ай, входите уж, — сказала она.
Она отодвинулась, пропуская нас, и как только мы вошли, негритянка заперла дверь. Я тогда не понял, зачем. Может, у них в Мемфисе так было заведено, даже когда хозяева дома. Прихожая была как прихожая, с лестницей наверх. Но я сразу почуял какой-то особый запах. Весь дом был им пропитан. Совсем для меня новый, незнакомый запах. Нельзя сказать, что он мне не понравился. Нет, просто застал врасплох. То есть, как только я его почуял, я понял, что именно такого запаха ждал всю жизнь. Мне думается, что вот так, ни с того ни с сего, с бухты-барахты, обрушивать на человека следовало бы только тот опыт, без которого вполне было бы можно прожить до самой смерти. Но к неизбежному, или, если хотите, необходимому опыту, даже как-то непорядочно со стороны обстоятельств судьбы не подготовить нас заранее, особенно если вся подготовка заключается всего лишь в том, чтобы дождаться, пока вам стукнет 15 лет. Вот такой это был запах. Женщина продолжала говорить. — Ты не хуже моего знаешь. Мистер Бинфорд терпеть не может, когда мальчишек берут на каникулы в заведение. Сам слышал, что он говорил прошлым летом, когда Кори в первый раз приволокла сюда этого Пащенка. Она, видишь ли, считает, что на ферме в Арканзасе он недостаточно тонкое воспитание получает. И миссис Бинфорд правильно говорит. Все равно они скоро сами сюда придут. Так зачем их раньше времени торопить? Пусть сперва хоть деньжатами обзаведутся, да и тратить их научатся. А что клиенты скажут? Они для дела приходят, а мы тут сопливый детский сад развели. Мы прошли в столовую. Там стояла пианола. Женщина все еще говорила. — Как его звать? — Люций, — ответил Бун. — Поздоровайся с мисс Рэбой, — сказал он мне. Я поздоровался, как всегда, как, надо полагать, научили моего деда и его мама, бабушка научила отца, а мама научила нас, то есть употребляя слово «неда», шваркнул ножкой. Когда я выпрямился, мисс Рэба смотрела на меня очень пристально и с очень странным выражением лица.
— Ах, провалиться мне на месте, — сказала она. — Минни, ты видела? А что мисс Кори? — Одевается, спешит, — сказала служанка.
Тут-то я его и увидел. Я имею в виду зуб Минни. Я хочу сказать, вот почему. Да, вот из-за чего я, ты, все на свете и каждый в отдельности навсегда запоминал Минни. У нее и вообще-то были красивые зубы, точно маленькие, белейшего алебастра, надгробные камни, подобранные один к одному и аккуратненько зазубренные, сверкавшие на густо-шоколадном лице, когда она улыбалась или говорила. Но этого мало. Передний верхний зуб справа был золотой, и на ее темном лице он, как владыка среди подданных, царил среди слепящего белого блеска остальных. Он буквально сиял, светился медленным внутренним огнем, более ослепительным, чем золото, и постепенно этот зуб начинал казаться даже крупнее обоих желтоватых бриллиантов мисс Рэбы вместе взятых. Позднее я узнал, неважно каким образом, что она вынула золотой зуб насовсем и на его место вставила заурядный белый зуб, как у всех смертных. И я очень огорчился. Мне казалось, что будь я ее расы и возраста, стоило бы жениться на ней, чтобы только каждый день видеть напротив себя за столом этот зуб в действии. Мне было всего 11. И я не сомневался, что даже пища, которую этот зуб пережевывает, имеет особый вкус, что она особенно аппетитная. Мисс Рэба снова повернулась к Буну.
— Что с тобой? С кабанами дрался?
— Засели в грязь по дороге. Мы на машине. Она тут на улице стоит.
— Видела, — сказала миссис Рэба. — Все мы видели. Только не вздумай выкручивать мне, будто она твоя. Говори прямо, ищет ее полиция или нет? Если ищет, убирай ее подальше. Мистер Бинфорд не любит, когда в доме толчется полиция. Я тоже.
— С машиной все в порядке, — сказал Бун.
— Смотри мне, — сказала мисс Рэба.
Она опять уставилась на меня. Потом сказала: — Люци, просто так вообще.
— Жалко, что ты раньше не приехал. Мистер Бинфорд любит ребятишек. Все равно любит, даже когда сомнения начинают брать, стоит ли их любить. А уж после нынешней недели кого хочешь сомнения возьмут, если он не труп, а костенелый. Но пока мистер Бинфорд еще только сомневается, вот он и решил в пользу Аттиса. Повел его сразу после обеда в зоологический сад. Люци тоже мог бы пойти, а, впрочем, может, и хорошо, что не пошел. Если Аттис продолжает подбавлять мистеру Бинфорду сомнений так же резво, как до обеда, то домой ему уже не вернуться, если, конечно, мистеру Бинфорду не удастся заманить его поближе к клетке со львом или с тигром, чтобы те его сцапали. Если, конечно, льву или тигру захочется его сцапать, а уж проведи они неделю в одном доме с Аттисом, им бы не захотелось.
Она все еще смотрела на меня. Потом сказала: «Люций, просто так вообще». Затем повернулась к Мине.
«Ступай наверх, скажи всем, чтобы полчаса ванную не занимали».
Потом Буну: «У тебя есть во что переодеться?»
«Есть», — сказал Бун.
«Тогда вымойся и переоденься. У нас приличный дом, не какой-нибудь притон. Мини, отведи их в Верину комнату. Вера гостит у родных в Падуке».
Она теперь обращалась к Буну, а может, к нам обоим.
Мини устроила Аттиса на чердаке. Люций может сегодня тоже там переночевать.
Послышались шаги на лестнице, потом в коридоре и за дверью. На этот раз вошла крупная девушка. Я не хочу сказать толстая, нет, крупная, как, скажем, Бун, но все равно молодая, совсем юная, с темными волосами и голубыми глазами. Лицо ее в первую минуту показалось мне некрасивым, но она вошла в комнату, уже глядя только на меня, и я понял, что неважно, какое там у нее лицо.
— Привет, детка, — сказал Бун.
Но она и внимания на него не обратила. Они с мисс Рэбой глядели на меня во все глаза.
— Теперь смотри, — сказала мисс Рэба. — Люций, это мисс Кори.
Я опять шаркнул ножкой.
— Поняла. Об чем я? — спросила мисс Рэба. — Ты притащила сюда твоего племянничка для хорошего воспитания. Так вот, пусть получает. Ему-то, конечно, невдомек, что это такое и почему так надо делать, но, может, он хоть обезьянничать с Люцией научится.
— О, ладно, — сказала она Буну. — Иди, смывай грязищу. — А может, Кори нам поможет? — сказал Бун. Он хватил мисс Кори за руку. — Привет, детка, — повторил он.
— Тоже мне вывозился, как болотная крыса,
— сказала мисс Рэба.
— Я этого не потерплю. Хоть в воскресенье-то пусть этот сволочной дом будет у меня как порядочный.
Мини отвела нас наверх и показала комнату и ванную, и дала мыло, и по полотенцу на брата, и вышла. Бун поставил саквояж на постель и раскрыл его, и достал чистую рубашку и другие брюки. Брюки эти были у него на каждый день, но воскресные, что на нем, уже ни на какой день не годились, разве что после чистки керосином.
— Видишь, — сказал он, — говорил я тебе, ведь сколько я тебя уговаривал взять с собой хотя бы чистую рубашку.
— А у меня и это нисколько не запачкалось, — сказал я.
Все равно нужно иметь свежую. Надо, не надо, после ванны полагается надевать свежую рубашку.
— А я не собираюсь принимать ванну, — возразил я. — Я вчера в ванне мылся.
— Я тоже, — сказал Бун. — Но ты слышал, что сказала мисс Рэба?
— Слышал, — ответил я.
— А ты встречал таких женщин, которые бы не заставляли человека лезть в ванну? — О, поживешь в доме у мисс Рэбы несколько часиков, так узнаешь про женщин кое-что еще. Если тебе мисс Рэба предлагает что-то сделать, самое лучшее — сделать это, пока ты еще решаешь, будешь ты это делать или нет.
Он уже достал свои вторые брюки и рубашку. Не так уж будто и долго достать одну пару брюк и одну рубашку из одного саквояжа, но ему это, видно, далось с большим трудом. Особенно оказалось трудно положить их после того, как он их вынул из саквояжа. Он стоял, согнувшись над ним в три погибели, и при этом старался не глядеть на меня, держал рубашку в руке с озабоченным видом, решая, куда положить брюки. Затем положил рубашку на постель и снова взял брюки и переложил их подальше. Снова взял рубашку и перенес ее к брюкам. Затем громко и основательно откашлялся и, подойдя к окну, распахнул его и высунулся наружу. Закрыл окно и вернулся назад к кровати, по-прежнему не глядя на меня и говоря при этом громко, как человек, который первым в рождественское утро поднимается к тебе в спальню и рассказывает, что ты получишь на елку, и оказывается, это совсем не то, о чем ты просил Санта-Клауса.
Просто уму непостижимо, как много человек может узнать и за какое короткое время о том, чего прежде знать не знал и даже в мыслях не было, что захочет узнать, а уж тем более не думал, что оно пригодится на всю жизнь, в случае, если, конечно, запомнит это и никогда не забудет. Взять, к примеру, тебя. Только подумай. Ведь вчера утром уехали, еще двух дней не прошло. А сколько ты узнал? И как водить машину? И как добраться до Мемфиса в такую даль, безо всякой железной дороги? И даже как выволочь машину из грязи? Так что, когда ты вырастешь и заведешь собственную машину, ты не только уже будешь уметь править, но и дорогу в Мемфис будешь знать. И как машину из грязи вытаскивать?
Хозяин говорит, когда я вырасту, уже и грязи нигде не останется. Дороги повсюду станут такие гладкие и твердые, что банк успеет затребовать и отобрать машину за просрочку платежей, или даже она успеет износиться, так ни разу и не завязнув в грязи.
— Правильно, правильно, — сказал Бун. — Что верно, то верно. Пускай даже и не понадобится больше выбираться из грязи, но зато ты все равно знаешь, как это делается. А почему? Потому что твоего знания ты никому не отдашь.
— А кому мне его отдавать? — спросил я. — Кому нужно знать, как выбираться из грязи, если и грязи-то больше не будет?
— Ладно, ладно, — сказал Бун. — Но ты послушай меня минутку. Я тебе не про грязь говорю, я про то говорю, про что любой парень или там мальчик может узнать, хотя раньше он про это и думать не думал. И теперь, когда ему в жизни это понадобится, оно всегда по-другой. Потому что если ты чему-нибудь научился, так обязательно придет такой день, когда оно тебе понадобится или пригодится, если только оно при тебе осталось, если ты не упустил его нечаянно или, хуже того, по недомыслию или просто не разобравшись, что к чему. Понимаешь теперь, что я хочу сказать? Правильно я говорю?
— Не знаю, — сказал я. — Наверное, правильно, раз ты столько про это бубнишь.
— Ладно, — сказал он. — Это раз. А теперь два. Мы с тобой всегда дружили и сейчас вместе приятную поездку поехали. ты уже узнал кое-что, чего раньше не видал и не слыхал. Я горжусь, что это я возле тебя, я помогаю тебе узнавать. А сегодня ты, хошь не хошь, узнаешь еще кое-что, о чем вряд ли тоже думал раньше. О разных делах, до которых ты будто бы не дорос, тебе о них знать не полагается. Так наверняка станут говорить Джефферсоне, да и в других местах тоже. Ерунда! Мальчику, который научился не только водить машину, но и как довести ее до Мемфиса и даже вытащить из дерьмовой лужи, которую какой-то сукин сын развел для своего частного пользования, и все это за один день такому мальчику под силу понять все на свете. Только... Он опять основательно откашлялся, потом подошел к окну, открыл его и опять сплюнул, и опять закрыл окно. Потом вернулся к постели. Ах, еще есть третье. Это ты хорошенько усвой. Все, что приходится увидеть, узнать, услышать, муж, пар, мальчику, даже если он сначала этого не поймет и даже и вообразить не может, чтобы это ему когда-нибудь пригодилось, в один прекрасный день ему пригодится и понадобится, если, конечно, это еще при нем, и он этого никому не доверил. И вот тогда он поблагодарит судьбу за то, что она послала ему доброго друга, который был ему другом еще с той поры, как таскал его на закорках по конюшне, точно младенца, и сажал в первый раз на лошадь за то, что тот вовремя предупредил его не бросать своего занятия на ветер, не терять по забывчивости или несмышленности, или по несчастной случайности, или даже просто проболтавшись кому-нибудь, кому и знать незачем о твоих личных делах.
— А ты хочешь сказать, чтобы я не увидел во время нашей поездки не говорить, когда мы вернемся, ни хозяину, ни отцу, ни маме, ни бабушке, так что ли?
— Но ты согласен со мной? — спросил Бун. — Это же обыкновенный простой здравый смысл, а не что-нибудь другое. И касается это только тебя да меня. Согласен?
— Так чего ты прямо этого не мог сказать? — спросил я.
Но он, оказывается, не забыл, что надо заставить меня принять ванну. В ванной комнате запах стоял еще гуще. Не сильнее, а именно гуще. Я мало что знал о пансионах. Может, попадались и такие, где жили одни только леди. Я спросил об этом Буна. Мы как раз спускались вниз, уже смеркалось, и я проголодался.
— Ты... — В самую точку попал, будь я проклят. — Именно леди, — ответил он. — И если только я услышу, что ты кому-нибудь из них дерзишь или...
— Ну, а разве мужчин здесь нет? Они тут не живут?
— Нет. По-настоящему мужчины тут не живут, кроме мистера Бинфорда. Да и кормить тут, как в пансионах положено, не кормят. Но гостей бывает много. Приходят после ужина, да и позже. Уходят. Сам увидишь. Сегодня-то, понятно, воскресенье, а мистер Бинфорд воскресенье строго соблюдает, чтобы никаких танцев, никаких личностей, просто чтоб пришли навестить каждый свою знакомую тихо, вежливо и не задерживались подолгу.
Уж мистер Бинфорд строго следит, чтобы они, гады, вели себя тихо и вежливо, пока они тут. Так-то, говоря, он и в будние вечера порядок соблюдает. Кстати, имей в виду, самое главное, тоже веди себя тихо, вежливо, развлекайся, но держи ухо востро. Вдруг он чего скажет именно тебе? Сначала он всегда говорит негромко, но повторять не любит.
Сюда. Они, наверное, в
комнате у мисс Рэббы. Они были там. Мисс Рэбба, мисс Кори, мистер Бинфорд и Отис. На мисс Рэбби теперь было черное платье, а на платье еще три бриллианта, тоже желтоватый. Мистер Бинфорд оказался низенький, ниже всех в комнате, не считая Отиса и меня. На нем была воскресная черная пара и золотые запонки, и толстая золотая часовая цепочка, и котелок, и у него были густые усы и трость с золоченным набалдашником, а возле локтя на столе стоял стакан с виски. Но первое, на что вы обращали внимание, — это его глаза, потому что вы сразу замечали, что он уже на вас смотрит, раньше, чем на него посмотрели вы. Отис тоже был одет по-воскресному и ростом, пожалуй, даже ниже меня. И что-то в нем было неладное.
— А, вечер добрый, Бун, — сказал мистер Бинфорд.
— Добрый вечер, мистер Бинфорд, — ответил Бун. — Это мой друг Люций Прист.
Я шаркнул ножкой, но он ничего мне не сказал, только перестал смотреть на меня.
— Рэба, — сказал он,
— дай выпить Буну и Кори, а Минни пускай приготовит мальчикам лимонаду.
— Минни занята ужином,
— сказала мисс Рэба. Она отперла дверцу стенного шкафа. Внутри оказалось что-то наподобие бара. На одной полке стакана, на другой — бутылки.
— И потом, Кориному лимонад нужен все равно, как Буну. Он пиво хочет.
— Знаю, — сказал мистер Бинфорд. Он в парке от меня удрал. И дорвался бы до пива, да только не нашлось никого, кто бы зашел в пивную и купил для него. — А что, Бун, твой тоже пивная душа?
— Нет, сэр, — сказал я. — Я не пью пиво.
— Почему? — спросил мистер Бинфорд.
— Не нравится или тебе не продают?
— Не потому, сэр, — сказал я. — Я еще не вырос.
— Тогда виски? — спросил мистер Бинфорд.
— Нет, сэр, — сказал я. — Я ничего не пью. Я обещал маме, что не буду пить, пока отец или хозяин сами мне не предложат.
— Кто его хозяин? — спросил мистер Бинфорд Буна.
— А это он про своего деда, — сказал Бун.
— Ах так, — сказал мистер Бинфорд, — владелец автомобиля. Ему, видно, никто ничего не обещал.
— Ему не обещают, — сказал Бун. — Он велит сделать то-то и то-то, и все делают.
— О, похоже, ты тоже зовешь его хозяином, — сказал мистер Бинфорд. — Иногда.
— А как же, — сказал Бун.
— Я все пытаюсь объяснить тебе про мистера Бинфорда. Я опять не заметил, когда он начал меня разглядывать.
— Но мамы-то здесь нет, — сказал он. — Ты один с Буном, так сказать, сорвался с поводка за 80, так кажется, миль от мамы.
— Не могу, сэр, — сказал я. — Я ей обещал.
— Понятно, — произнес мистер Бинфорд. — Значит, ты ей обещал, что не будешь пить с Буном, а не таскаться с ним по шлюхам. Ты ей не обещал?
— Ах ты, сукин сын!
— вспыхнула мисс Рэба. Уж не знаю, какие тут слова подобрать. Она и мисс Кори, точно сговорившись, разом подскочили, подпрыгнули на месте. Мисс Рэба с бутылкой виски в одной руке и тремя стаканами в другой.
— Хватит! — сказал мистер Бинфорд. — Черта с два! — сказала мисс Рэба. — Я тебя тоже могу отсюда вышвырнуть. Не думай, что не могу. Как ты смеешь так выражаться, стервец ты этакий?
— А вы тоже хороши,
— сказала мисс Кори, обращаясь к мисс Рэббе.
— Ничуть не лучше его. Прямо при них.
— Я сказал, хватит, — повторил мистер Бинфорд. — Одному пиво не дают, другой его не пьет. Может, они и впрямь сюда явились за хорошими манерами и воспитанием.
Ну так считайте, они уже получили кое-какое воспитание. Узнали, что прежде чем спустить курок и выстрелить шлюхой и стервецом, надо подумать, а то как бы в самого себя не попасть.
— А, да перестаньте вы, мистер Бинфорд, — сказал Бун.
— Будь я проклят, никак в нашей луже еще один Боров завелся, — произнес мистер Бинфорд. — И здоровенный, ха!
Придите в себя, мисс Рэба, пока все тут от жажды не засохли.
Мисс Рэба, трясущейся рукой, так что бутылка звякала о стаканы, разлила виски, повторяя хриплым, яростным шепотом.
— Стервец, стервец, стервец!
— Вот так-то, — сказал мистер Бинфорд. — Куда лучше жить мирно. — Выпьем за мир!
Он поднял стакан и только начал «Леди и джентльмены», как в глубине дома кто-то, наверное, мили, зазвонил в колокольчик. Мистер Бинфорд поднялся.
— На это еще лучше, — сказал он. — Пора подзакусить. Опять-таки, чему нас учит воспитание? Для рта можно найти лучшее употребление, чем всякими оскорбительностями плеваться.
Мы все не спеша направились в столовую. Мистер Бинфорд возглавлял шествие. Тут снова послышались шаги, на этот раз торопливые. По лестнице, слегка запыхавшись, на ходу застегивая платье, сбегали еще две леди, девушки, вернее. Одна была еще совсем молодая девушка, в красном и розовом.
— Мы очень торопились, — быстро сказала она мистеру Бинфорду. — Мы не опоздали.
— Меня это радует, — ответил мистер Бинфорд. — Я сегодня не расположен к опозданиям.
Мы вошли в столовую. За столом с лихвой хватало места на всех, считая и меня с Атисом. Мини продолжала носить еду на стол, все в холодном виде, жареные цыплята и гренки, и овощи, оставшиеся от обеда. Но мистеру Бинфорду подали горячий ужин. Не то что тарелку, целое блюдо мяса с луковой подливкой.
Понятно тебе, насколько мистер Бинфорд опередил свое время. Он был уже республиканец, но республиканец образца 1905 года. Я не знаю, к какой политической партии штата Теннесси он принадлежал и вообще принадлежал ли. Нет, я имею в виду образца 1961 года. Более того, он был консерватор. Именно так. Республиканец — это тот, который сам сколотил себе состояние. Либерал — тот, который состояние унаследовал. Демократ — это либерал, который участвует в беге по пересеченной местности и при этом бежит босиком. Консерватор — это республиканец, научившийся читать и писать.
Мы усели за стол, две новенькие леди тоже. К тому времени я уже столько навстречался незнакомых людей, что не способен был запомнить их имена и даже стараться перестал. Кроме того, этих двух я больше никогда не видел. Мы принялись за ужин. Быть может, мясо мистера Бинфорда благоухало так сильно от того, что остальная еда успела выдохнуться уже в полдень. Затем одна из новеньких леди, та, что постарше, сказала.
— Ну, как, мистер Бинфорд?
Вторая молоденькая тоже перестала есть и насторожилась.
— Что? — Как? — спросил мистер Бинфорд.
— Сами знаете!
— выкрикнула девушка.
— Мисс Рэба!
— сказала она.
— Вы ведь знаете, мы из кожи вон лезем, стараемся уж и не шумим лишнего, и музыки по воскресеньям не заводим, хотя в других заведениях музыка вовсю играет, и на клиентов-то шикаем всякий раз, как им вздумается поразвлечься лишку. Но если мы еще не сидим за столом, когда он изволит переступить порог, Так, пожалуйста, клади 25 центов в его дерьмовую копилку.
— Правило есть правило, — сказал мистер Бинфорд. — Заведение без правил — не заведение. Беда с вами, потаскухами. Иногда и вам нужно вести себя как леди, а вы не умеете. Вот я и учу вас.
— Не смейте со мной так разговаривать, — сказала старшая.
— Так и быть, — сказал мистер Бинфорд. — Скажем по-другому.
— Беда с вами, леди. Не умеете вы вовремя перестать вести себя как потаскухи.
Старшая вскочила. С ней тоже что-то было неладно. Не то чтобы старая, как моя бабушка. Нет, старой она не была, а какая-то одинокая. Не должна была она жить здесь, одна, и терпеть все это. Нет, и не так. Никто никогда не должен быть таким одиноким. Никто!
Она сказала: «Извините, мисс Рэба, я сегодня съезжаю. Прямо сейчас».
«И куда?» — спросил мистер Бинфорд. «Через дорогу? К Берди Уотс. Может, в следующий раз она позволит тебе забрать оттуда свой сундучок, если еще не продала его».
«Мисс Рэба», — сказала женщина ровным голосом. «Мисс Рэба». «Ладно», — стремительно произнесла мисс Рэба. «Садись и ешь. Никуда ты не съедешь». «Да», — сказала она, — «я тоже люблю жить мирно, поэтому я скажу еще одно, а потом об этом кончим раз и навсегда».
Теперь она обращалась через стол к мистеру Бинфорду.
«Какого черта вы беситесь? Что с вами сегодня случилось? Что вы на людей кидаетесь?»
«Ничего, насколько мне известно», — ответил мистер Бинфорд.
«Ясно, ничего», — неожиданно сказал Отис. — Ничего не случилось. Она и с места не стронулась.
Словно электрическая искра пробежала по комнате. Мисс Рэба застыла на месте с раскрытым ртом, не донеся до него вилку. Я пока ничего не понял, но все остальные поняли, в том числе и Бун. А в следующую минуту понял и я.
— Кто с места не стронулся? — спросила мисс Рэба. — Лошадь, — сказал Оттис. — Лошадь с коляской, на которую мы поставили. — Верно я говорю, мистер Бинфорд?
Теперь тишина сделалась такая, будто по комнате не просто искра пробежала, а через всех, кто в ней был, пропустили ток высокого напряжения. Помнишь, я тебе уже говорил, что в Атисе было что-то неладное, хотя сейчас дело было не в том, во всяком случае, не только в этом. Но мисс Рэба не сложила оружие. Женщины — замечательный народ. Они что угодно вынесут, потому что они мудрые и понимают, если горе и беда неминуемы. Что ж, ныряй в них с головой и выплывешь на другой берег. По-моему, это удается им благодаря тому, что они и физическую боль не воспринимают всерьез, не удостаивают ее такой чести. И, кроме того, им не стыдно, когда их сбивают с ног. Она и тут не сдалась.
— Ставили на лошадь? — спросила она. — В зоологическом саду? В Овертонском парке? — Ничего не в Овертонском парке, — сказал Атис, — а в беговом. Мы встретили в трамвае одного типа, он знал, какая лошадь придет первая, вот мы и раздумали идти в Овертонский парк. Только она не пришла первая. — Верно я говорю, мистер Бинфорд? — Но мы все равно проиграли меньше, чем тот тип. Мы даже $40 не проиграли, потому что мистер Бинфорд дал мне из них 25 центов, чтобы я не проболтался, так что мы проиграли только $39.75. А, правда, в конце плакали и мои 25 центов. Они на пиво пошли, про которое мистер Бинфорд говорил. Верно, мистер Бинфорд?
Снова наступила
тишина. Уже как будто совсем мирная. Затем мисс Ребе произнесла: «Сучий ты сын!» Потом прибавила: «Давай, кончай сперва свой бифштекс, если хочешь». Надо сказать, что мистер Бинфорд тоже был не робкого десятка. Он тоже был гордец, спуску не давал и сам пощады не просил, как бойцовый петух. Аккуратно и не спеша, скрестив нож и вилку, он положил их на бифштекс, почти еще не тронутый, и даже салфетку сунул в кольцо, потом встал и сказал: «Прошу прощения у всех присутствующих», и вышел, ни на кого не взглянув, даже на Атиса.
«Иисусе Христе!»
— сказала одна из опоздавших, молоденькая. Тут я заметил, что в приоткрытых дверях кухни стоит Минни.
«Как вам это понравится?»
«А ну, выметайтесь отсюда!» — сказала мисс Ребе девушке. «Обе!» Девушка и та, которая постарше, поспешно встали.
«Как? Насовсем?»
— спросила девушка. «Нет!» — сказала мисс Кори. «Просто не путайтесь тут пока под ногами. Если сейчас не ждете к себе никого, ну и пойдите прогуляйтесь где-нибудь поблизости». Они не заставили просить себя дважды. Мисс Кори встала.
«И ты тоже»,
— сказала она Атису. «Иди к себе наверх и носа не высовывай».
«Ему придется мимо двери мисс Ребе пройти», — сказал Бун. «Забыла, какую он порцию получит».
«Я уже получил. И не 25, а побольше», — сказал Атис. «Я целых 85 центов заработал в субботу вечером, когда, как ее, пипанолу им крутил, пока они танцевали. Он как пронюхал про пиво, так их тоже отобрал».
Мисс Ребе поглядела на него.
«Значит, ты его из-за 85 центов продал?»
— сказала она.
«Убирайся на кухню!»
— сказала мисс Кори Атису. «Мини, он опять там побудет, ладно?»
«Ладно», — ответила Мини. «Попробую его до ледника не допускать. Но только он чересчур для меня шустрый».
«Черт с ним, пусть тут околачивается», — сказала мисс Ребе. «Теперь уже поздно. Надо было раньше отслать его в другое место, когда он на прошлой неделе с арканзасского поезда еще не зашел». Мисс Кори пересела на стул рядом с мисс Ребе.
«Почему вы не пойдете и вещи ему не уложите?»
— спросила она очень мягко.
«Ты кого это вздумала подозревать?»
— сказала мисс Ребе.
— Да я ему все свои деньги доверю. Все, до единого пени. Если б только не эти сволочные лошади.
Она вдруг встала, выпрямилась. Статная, стройная фигура, суровое, красивое лицо. Чересчур рыжие волосы.
— Какого дьявола я не могу без него прожить? — сказала она. — Какого дьявола?
— Будет, будет, — сказал мисс Кори. — Вам надо выпить. Дайте Минни ключи. А, хотя нет, пока еще в вашу комнату нельзя.
— Он ушел,
— сказала Минни.
Входная дверь хлопнула. — Он на сборы много времени не тратит. Всегда скоро собираются.
— Это верно, — сказала мисс Ребе. — Мы с Минни тут не первый день. Правда, Минни? Она отдала Мини ключи, а сама снова села. Мини вышла и тут же вернулась с бутылкой джина. И они все выпили по стаканчику. И Мини тоже, хотя и отказалась наотрез пить при таком скопище белых зараз, и каждый новый наполненный стакан уносила в кухню, а через минуту появлялась с пустым стаканом. Все, кроме Атиса и меня. Таким путем я и узнал все про мистера Бинфорда. Он был управитель.
Это был его официальный, хотя нигде не зарегистрированный титул, официальная должность. Во всех заведениях, домах такого рода всегда есть управитель. По неволе должен быть. В чуждом внешнем мире, которому повезло, где никому не приходится зарабатывать на жизнь таким тяжелым, проклятым, самоистребительным трудом, у мистера Бинфорда имелось другое, более жесткое и презрительное наименование. Но здесь единственный мужчина в этом не просто женском царстве, а в царстве женской истерии. Он был не только правителем, но и катализатором, неблагодарным и благодарности не получающим, единственной властью, хрупкой, но обладающей видимостью респектабельности и в силу этого способной внести в мир истерии маломальский порядок, чтобы штат сохранял платежеспособность или хотя бы способность прокормить себя. Он был уполномоченным, который подсчитывал доходы и производил налоговые операции, имел дело с торговым и ремесленным людом, начиная от бакалейщиков и торговцев спиртным и углем, и кончая водопроводчиками, отогревавшими зимой замерзшие трубы, а также со случайными рабочими, которые чистили дымоходы и сточные канавы и пропалывали двор. Это его рука давала взятки представителям закона. Это он надрывал голос в бесплодных перепалках с членами уличной и налоговой комиссий и осыпал бранью мальчишку-разносчика, не доставившего вовремя газету. И в этом обществе, среди подобных ему, я имею в виду управителей, мистер Бинфорд блистал как звезда первой величины, как образец совершенства, изящный, подтянутый, обладающий стилем и идеалами, человек твердых принципов и безупречной нравственности, он за все 5 лет сожительства с мисс Рэбой был вернее иных мужей, и одним единственным его недостатком, его слабостью, были мчащиеся по кругу лошади, на которых можно было оставить. Этому он противиться не мог. Он знал свое слабое место и боролся с собой. Но всякий раз, как раздавался возглас «пошли, пошли!», он становился мягкой глиной в руках любого проходимца, способного поставить доллар. «Он и сам про себя это знает», — сказала Минни. И стыдится перед собой и перед другими, что вот, мол, какой он слабый, не все может пересилить, а вот его можно пересилить, неважно где и как, хотя со стороны людям незнакомым он и кажется петух петухом. Уж сколько он нам обещаний давал, и ведь сам в них верил, как 2 года назад, когда нам тоже пришлось его выставить. Помните? «Сколько хлопот стоило вернуть его обратно?» — сказала она мисс Рэбби. «Еще бы не помнить!» — ответила мисс Рэба. «Налей-ка еще. Не знаю уж, как он справится», — продолжала Минни. «Он, когда уходит, ничего с собой не берет, только одежду, то есть ту, что на нем. Ведь за все мисс Рэба платит. Увидите, и 2 дней не пройдет. Посыльный постучится в дверь и доставит все $40 до единого цента.
— Ты хочешь сказать $39.75?
— Ну нет, — возразила Минни, — все $40. Ведь тот четвертак тоже мисс Рэббин. На меньшее он не согласен. Тогда мисс Рэбба пошлет за ним, а он... не придет. Когда мы его разыскали в прошлом году, он с бригадой рабочих тянул канализационные трубы за вокзалом, откуда во Фриско поезда отправляются. Так ей тогда пришлось прямо на коленях его умолять. — Иди ты,
— сказала мисс Рэма. — Перестань трепать языком хоть на минуту и налей нам джину.
Минни начала разливать джин по стаканам. Вдруг она застыла, держа бутылку на весу.
— Что это там за вой?
— спросила она. Теперь и мы все расслышали приглушенные вопли, доносившиеся откуда-то, скорее всего, с заднего двора.
— Сходи, посмотри,
— сказала мисс Рэба.
— Погоди, дай сюда бутылку.
Минни отдала ей бутылку и пошла в кухню. Мисс Рэба налила себе джину и передала бутылку мисс Кори.
— Все-таки с прошлого раза 2 года прошло, — сказала мисс Кори. — Может, у него теперь хватит ума? — Где это ты у него ум видела? — спросила мисс Рэба. — Налей себе и передай дальше.
Минни вернулась. Она сказала,
— На заднем дворе стоит человек, уставился на заднюю стену и орет мистера Бунна Хогандека. И с ним что-то большое.
Мы побежали вслед за Буном через кухню на заднюю веранду. Уже совсем стемнело. Луна стояла еще невысоко, и проку от нее пока не было. Посреди двора смутно виднелись 2 фигуры — маленькая и большая. Маленькая, задрав голову, надрывалась. — Бун Хогенбек! Мистер Бун Хогенбек! Эй! Ого-го-го!
Пока, наконец, Бун не перекрыл его мощным.
— Заткнись! Заткнись! Заткнись!
Это был Нет. А при нем лошадь.